Человека из рода в род. Аминь.
Спасибо. Исход 17, Exodus 17. Мы видели, как Израил там в Египте является какой-то прообразом нашей жизни в мире до того, что мы приняли Иисуса. И поскольку они вышли оттуда, сквозь море, это является прообразом крещением. Я столько раз хочу это повторить, потому что это основательная тема в Библии. И все то, что случилось после этого, является какой-то прообразом нашей испытания в жизни. Это точно, это абсолютно для нас. We explain that Israel going through the Red Sea, according to 1 Corinthians 10, is a type of our baptism. They were baptized in the cloud and in the sea. There was water both sides of them, water on the top of them in the cloud. And in that sense, it was like baptism into Christ. And so the whole thing opens up as a tremendous, tremendously detailed type, a foretaste of our path in life. И помните, Бог отправил перед Израилем ангел, столб огня каждую ночь и облачный столб каждый день. И в этом плане Бог тоже ведет каждый из нас к какому-то ангел-хранителю каждый день дальше. And you remember that they were led each day by an angel, a pillar of cloud by day, a pillar of fire by night, in the same way as we are led, it seems, maybe by a specific angel in our lives. Поэтому в первом стихе написано, что по повелению Господню они двигали дальше, но воды нету. And so when they, verse 1, they, according to the Lord's commandment, they move onwards, the angel went in front of them, but then there's no water. И чаще всего у нас такой, ситуация в жизни, где безусловно, Бог вел меня до сих пор, а зачем столько проблем? Если Он меня вел, зачем? Допустим, воды нету. Итак, в одну сторону, без вопроса, Бог есть, Бог существует, без никакого вопроса, Он ведет человека в жизни. На другом сторону, безусловно, Бог есть. А зачем тогда воды нету? And so you feel the two poles of that experience, that on one hand, without question, God is leading me. And we all get that sense. I don't think anyone is truly an atheist. We all truly sense that God is in my life, God is leading me, but why no water? Итак, когда мы так и чувствуем, что, зачем, Господи, это сделал? Наоборот, нам надо считать, что, ладно, Он все-таки есть, потому что Он вел меня к этому ситуации. All I can say is that when we're in those situations where we think, why ever did this happen, that all we can say is that God without question led me, that we are here at this particular point in our history because we were led to this point. И они всегда жаловали. Жаловались страшно. И почему они так жаловали? Я думаю, потому что на психологическом подсознательном уровне они хотели причин вернуться туда, в Египту. Так как мы тоже всегда имеем такую склонность обратно к этому прошлому, без Бога. And why do Israel keep on complaining? This is what we saw just now in 16, what you see all through here. I think they were subconsciously searching for a reason to go back. And this is our tendency as well, absurd as it is, to want to go back, to recross the Red Sea and go back to the concentration camp life of the world. Мы, наверное, считаем, да нет, я уже опытный человек, я никак это не хочу. We may think, but no, I'm an experienced person in life, I don't want to go back. Но фактически у нас всех есть такой склонность обратно. Почему я так уверен, что так и есть? Потому что это было здесь, в опыте Израиля в пустыне, который является прообразом нашей жизни. And why do I feel that we do have that tendency to go back all the time, even though we may say, no, actually, I don't. We do subconsciously because I'm sure of that because the whole situation of Israel here in the wilderness is an exact prototype of our likely tendencies after baptism. Во втором стихе Моисей сказал, что вы укоряете меня? Verse 3, why do you complain to me? Ну, фактически, они как-то жаловали на Господа. Я сказал, что Моисей как-то явил имя Господа до такой степени, что все то, что случилось с ним, то есть с Моисеем, в принципе, то, что они сделали, сказали ему, они сказали Господу. We saw just now in chapter 16 that whenever they complained to Moses, it's read as complaining to God. They murmured against Moses, chapter 16, verse 2. Chapter 16, verse 7, they murmured against the Lord. Verse 8, why do you murmur against us? Итак, Моисей явил Господа. So again, Moses is God manifest. И я сказал, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы тоже носим Его имя. И это значит, что все то, что люди делают против нами, они фактически делают против Бога. И поэтому, когда мы с друг другом встречаемся, вот, мы не просто встречаемся вот, с Данканом или с кем, вот, мы встречаемся с лицом Господа, лицом нашего брата или сестра. Поэтому Иисус сказал, что когда я хотел пить, почему ты мне не дал? Ну, Господи, когда мы видели тебя вот, в нужде, он отвечал, когда ты встречал с моим самым низким братьям моим. And so this idea of manifesting God, this one happens when we're baptized into the name. We bear the name, as James says, and on one hand we have to live a life appropriate to that name that we bear. And also when we meet together like this with believers, each of us is the face of Jesus to another. This is why he will say, in the last day when I was hungry, why didn't you feed me? And people say, but when did I meet you? When you were hungry. And say, in the least of these, my brethren. И в этом отношении, поскольку они роптали на Моисея, они это сделали на Господа. And in the same way, all their murmurings against Moses are read as murmurings against God, because Moses was God manifest to them. И... Зачем они думали, в четвертом стихе, что Моисей или Бог специально думали, придумали, уморить жаждую нас и детей наших в пустыне? Это то же самое, что случилось в 16 главе. Они так же самое сказали. Ты хотел уморить нас голодом. Бог как-то сказал, да нет, зачем я так сделал? Дал им хлеб до сыта, столько, манна и мясо. Почему это так похоже? Потому что Бог иногда ведет какой-то ситуации в нашей жизни как урок. И чтобы, когда Он это повторяет, по идее, нам должны размышлять, что да, я в этом место раньше был, так как здесь. Вот, ой, зачем ты хочешь уморить жажду у нас здесь в пустыне? Ну, как раз они это сказали о голодом. И Бог сказал, да нет, да сыто, я дам вот, хлеб. И тоже здесь. Воды нету. Им должны понять, что так как Бог уже дал им манну, так как Он даст им воду. The situation here in verse 3 is so similar to what we just read in 16, that they say, we haven't got any food, why did you bring us out into the wilderness to kill us with hunger? And God gives them bread in great abundance. And now it's the same with the water, why did you bring us out here to kill us with thirst? And of course God is going to do the same. But why the similarity? Because that is how our lives are structured, that you have one experience that in essence repeats itself, under God's hand, later on in life, maybe the next day, maybe 10 years down the road. Because this is God's process of education. Это так, как любой учитель хочет как-то повторить уроки. хоть ты понял, решил тот вопрос, он все-таки хочет это повторить, чтобы, ну, так как в математике, да, чтобы ты это освоил до конца. Если ты неправильно решил, ну хорошо, у тебя есть второй шанс это делать. Если ты правильно решил, ну это через тот повтор, ты как-то понимаешь поглубже. And so it's like a teacher teaching math at school, that you give the kid a whole bunch of problems which are essentially the same thing. And if the child fails the first time, well, they got another chance to get it right. If they get it right the first time, then the next exercises will just repeat that whole message to them, that whole system, that whole idea to them. И наша жизнь тоже у Господа. И каждое событие, которое у нас есть в нашей жизни, Бог специально как-то это планировал и использует каждый случай, чтобы есть в нашей жизни какое-то значение для событий в жизни. И это, наверное, самая главная разница между нашим жизнью и жизнью неверующих. У кого есть всякие испытания, проблемы, моменты в жизни, а без значения. And so this is why we can confidently believe that our lives have meaning, and that there is meaning attached to event in human life. And this is why where I would say there is a fundamental difference between our lives and the lives of unbelievers, that although the experiences and the events may plus minus be the same, in essence, the ones that we have meaning attached to them, because they're part of this program that God has got with us. И это тоже объясняется, почему у нас такой смысл иногда дежавю, что я уже это видел. Я здесь как-то уже был. Да, это повтор, в принципе, ситуации. Also, if you analyze your life, I think more and more you see the sense of déjà vu, that I've already been here. And this is how God works with us, to repeat situations. Итак, Бог как раз сделал огромное чудо с водой. Когда Моисей взял жезл, и вот вода открылся, и потом вернулся. Бог хотел, чтобы они поняли бы, что для меня вода – это ни при чем. Вода – это ничего. Я могу двигать столько воды сюда, туда, как я хочу. А вот у нас кусочек воды нету. Now, he takes his rod in his hand to get this water, and yet God had just shown at the Red Sea that God can move water around with Moses' rod, just as he wishes. Итак, опять, Бог хотел, чтобы они поняли, что да, я могу делать все для меня угодно с водой. Это вода, это для меня ничего, никакой проблем. Они тот урок не поняли. And so, he intended that they understood, that they would learn from the Red Sea miracle that he can just do what he wants with water. И даже до этого. С этим казн в Египте, когда он сделал все воды, кровь и потом обратно, это тоже показать, что для меня, для Бога, вода я могу двигать так, как угодно. And in the plague of the water being turned to blood and back into water again, God is showing that I can do what I want with water. Но они, кажется, это не поняли. But they didn't seem to understand that. Это так, как, когда Иисус съел столько хлебов. И после этого они переживали, когда они были в лодке с Иисусом насчет хлеба, что «Ой, у нас хлеба нет». Иисус сказал, что «Разве вы не помните, столько хлебов я съел моментально». It's a bit like when Jesus does the miracle with the bread. He makes this huge amount of bread, and then a bit later they're in the boat, and they're like, «Hang, we forgot the bread». And he's like, do you think the bread is a big item for me? I just made like thousands of loaves. И вы видите тогда, что есть какой-то смысл в нашей жизни. Бог пробует как-то проявить некоторые темы для нас в жизни. А, конечно, в большинстве, по-моему, людей просто слепее к этому. И это не видеть. Мы сможем и тоже. И тогда начинается ощущение, что И жизнь – это просто шанс, это все как-то случайность. Это далеко не так. Это трагично, если мы так считаем, что это куча случайностей. Это целый ряд случайностей. Да нет, не может быть. В нашей жизни все имеется какой-то роль, хотя мы это не видим сразу. Мы чувствуем, что значение есть там, хотя я тут значение сам до конца не вижу. And so these thoughts you see how really in our lives all event has meaning, and God is seeking to develop certain themes. For example, as I said, with the idea that He's greater than water, that He can just provide water as He wishes. And yet we're often blind to those themes. But all I can say is that we should at least have the sense that life is not a series of random events, good luck and bad luck, but it is all within this flow of God's program and plan for us, seeking to develop themes and to teach us and lead us to the kingdom. Итак, Моисей взял жезл, и написано, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. В Новом Завете Павел сказал, что тот скала является символом Иисуса. И поскольку он ударил, это так как символ распятия, и когда Иисус распялся, что вода вышла из бока Иисуса. Now, 1 Corinthians 10, that rock was Christ, and the smiting of the rock therefore speaks about his crucifixion, and of course water came out of his side when he died. И Павел сказал, что тот вода как-то шел за ними, как река, каждый день, постоянно. And that rock followed them, Paul says, and I think that's a metaphor that the water flowed after them like a stream, so they always had it. Так, видите, каждый день они видели там ангел на столб, день и ночь, вода и манна, каждый день. И они все такие согрешили и страшно, хотя они видели чудеса перед своими глазами каждый день. So every day they had the sight of the angel in the pillar of fire or cloud. They had the manna every day. They had the water running behind them every day, and they still sinned and turned away from God. Из-за этого я понимаю, что значение чудеса как-то ограничен. Есть такое понятие, особо у пятидесятников, и что страшно нам нуждаются чудеса. Что если я вижу чудеса, тогда я буду верить. Они видели чудеса каждый день, и все-таки не верили. Now it is common in Pentecostal circles to assume that if you see miracles, the main thing is miracle, that miracle will give you faith. But I don't think so, because they saw miracles every day, and they still didn't believe. So miracles and faith do not necessarily go together. Мы, наверное, думаем, ой, если Бог, по крайней мере, показался бы один раз, четко, ясно, перед моими глазами, то все было бы хорошо для меня. Я как-то ему без вопросов верю. Я не думаю, потому что Израил видели каждый день, и все-таки не верили. So I think that we may think, if only God would reveal himself openly, if only once at least I might see a miracle. But, you know, they saw miracles every day, and it didn't actually bolster their faith at all. They still didn't believe. И не меньше, если мы молимся Богу, дай нам хлеб нас насущный на сей день, каждый день мы тоже видим чудеса, если мы хотим это видеть. And also, we said in chapter 16 this morning that give us this day our daily bread is based around the idea of the manna that was given them for this day. And we also see little miracles every day, and we still turn away at times. И 7 стих. Они говорили, есть ли Господь среди нас или нет? But the question was, is the Lord among us or not? The angel там стоял, каждый день на столб. But the angel was there every day, and the pillar of fire and cloud. И они все-таки спросили, есть ли Господь среди нас или нет. And they ask, is he really, is the Lord really amongst us or not? Я думаю, что да, они имели в виду об этом облачный столб и огненные столба, и просто разве это на самом деле Господь? And I think that verse 7 is an allusion to the angel in the pillar of fire and cloud. Of course they saw the pillar every night and day, but the question was, what is this really God? Is that really God among us or not? Потому что дальше тот фраза использовал, что я буду ходить среди вас, в смысле в форме ангела. Because this is the question, the language used about the angel, that God says that he will walk amongst them in that pillar, with the angel. И несмотря на всякие доказательства, regardless of all the evidence, мы сможем и тоже так и чувствовать, разве Господь на самом деле среди нас? This can be our same question, is the Lord among us or not? Почему? Потому что, в принципе, наши жизни, наши опыты и как мы выглядаем, это совсем похоже на совсем неверующих людей, плюс-минус. Because we go through plus or minus the same experiences as people in the world, as unbelievers, we look the same, we dress the same, plus or minus. И есть огромная разница. And there is a huge difference. Потому что Господь на самом деле среди нас, где двое или трое собрались вместе, вот я. And this is similar language to when the Lord says, where two or three are gathered together, there am I in the midst of you. Когда Иисус это сказал, я думаю, что он почти цитировал то, что написано об ангеле Господне, который был среди Израиля в столбе. When Jesus says that, where two or three are gathered together, I'm in the midst of you. He's actually quoting pretty well from the Septuagint where we read about the angel being in the midst of Israel. И так как они это как-то видели, а не видели, мы сможем и тоже как-то чувствовать присутствие Божье и тоже совсем не чувствовать ничего. And it's the same with us. You can sense the presence of God, the presence of the Lord Jesus amongst us on one level or on another, you don't see it at all. Because you don't want to see it. We don't want to see it sometimes. И последний момент в этом главе. Они воевали с американами в 10 стихе. И Моисей был на холм, на гора. В 11 стихе. И когда Моисей поднимал руки свои, отливал Израил, а когда опускал руки свои, отливал Амалик. This is when Moses is up the mountain, holding his hands up. Как считается в Библии, когда мы читаем, что человек поднимал руки свои, вот так, это, в принципе, говорится об молитве. Pretty well, every time when you read about somebody lifting up their hands, in the Old Testament, this speaks of lifting up hands in prayer. И представляете визуально ситуацию. Там вот человек, то есть Моисей, поднимал руки свои, на обе стороны им было два человека, и он сильно молился, очень интенсивно молился. И он так сделал, в 12 стихе, до захождения солнца. So visually imagine it. There's this man holding up hands, with hands above his head in intense prayer, with one man on each side of him, with a man on each side of him, and praying for Israel, and doing this until the sun goes down. Это, видимо, говорится, ну, какой-то прообразом распятия Иисуса. This is clearly some sort of visual foretaste of the crucifixion of the Lord. Значит, что так как Моисей сильно-сильно за Израилю молился, значит, что Иисус тоже очень сильно для нас молился на кресте. And so, just as Moses was here praying desperately for Israel's victory, so the Lord was in prayer on the cross for us. И после этого, 14 стихе, напиши себе для памяти в книгу. Делайте какой-то, ну, дам память об этом. И это то, что, в принципе, мы сделаем через преломление хлеба. После того, что Иисус это сделал, умер на кресте, вот так, ну, Он уже дал нам преломление хлеба, чтобы это праздновать, чтобы это ну, напоминать. And then after it, verse 14, the Lord says, look, make a memorial of this. And that is exactly what we're doing. You know, the Lord died on the cross after this intense prayer with a man on both sides of him. Until the sun went down, there was this darkness that came upon the earth. And this was is to be memorialized. And that's what we are doing right now in the breaking of bread. Значит, что Иисус не все это сделал, когда Он умер на кресте, а просто так, ну, какой-то транзакции. Что ладно, мне надо это делать, Он не был какой-то куклой, который играл свою роль. Он на самом деле, Он всего сердца это сделал для нас. So when the Lord died, which we remember, this was for us, and it was not just a puppet acting out something, it was not part of a transaction that was required. This was from His whole heart, praying for our victory. И где мы в этом прообразом? And where are we in this symbol, in this prototype? Мы являемся тех израильтянин, которые воюют против Амалик. Where are we? We are the soldiers down there fighting against Amalek. И видимо, Амалик является какой-то прообразом греха. Clearly, Amalek here is set up as some sort of symbol of sin. Итак, где мы всяком, ну, в этом? Это так, как Иисус на небесах, Иисус, как сказать, на кресте, молится сильно для нас, и мы как-то воюем, и из-за Его молитвы будем победить. Будем побеждать из-за Его веры, из-за Его молитвы для нас. So in all this, we are the soldiers fighting with Amalek, and we are going to get the victory because of His prayer for us and His intercession on the cross and now also in heaven up the hill. Значит, что в каждом духовной борьбе, которая у нас есть, это может быть борьба для какого-то терпения, борьба против какого-то зависимости, борьба вообще против депрессии, всякий вид у нас есть борьбы. Мы не один, не одна. Он страшен для нас молиться. И Он это сделал на кресте даже. Чтобы мы побеждали на самом конце. We all have struggle. It may be struggle against depression. It may be struggle against addiction. It may be all kind of struggle with individuals or whatever it might be. And we are not alone in this. Although the very nature of the experience implies to us maybe that we are. But we are not alone. Man is not alone. But the Lord is there and has been there on the cross and is there now in prayer for us that we might win. И это не так, что Иисус как-то это все делается как-то автоматически. Так как Моисей очень интенсивно молились до такой степени, что он попросил это Аарон и Ор поддерживать руки его, чтобы ну, продолжать. И тоже с нами. Его молитвы для нас на самом деле это не все как-то автоматически. Он с таким страстом это делает для нас. And so don't think that the Lord Jesus is sort of just doing a job or that it's all going on automatically. His intercession is prefigured here by Moses who was praying but he needed his hands held up to pray more intensely. There is this very real passion of the Lord Jesus for us now. Помните, когда Степан умер, you remember the death of Stephen. Степан видел Иисус на правом сторону престоле Божьем на небесах, стоящий. Stephen sees the Lord Jesus standing at the right hand of the throne of God in heaven. А где-то 25 раз в Новом Завете мы читаем, что Иисус сейчас сидит на правом сторону престола Божьего. But no less than about 25 times in the New Testament you read that Jesus is now sitting at the right hand of the throne of the Majesty in heaven. А зачем тогда написано, что Степан видел Иисус стоящим? So why then does Stephen see Jesus standing? Почему? Потому что Иисус как-то видел то беда Степана во время своей смерти, да, мучения, когда они били ему камнями, и стоял для него, давай, перед Богом, ну помоги ему, пожалуйста. And so why does Stephen see him standing? Well, because I think the Lord was looking down and saw Stephen in his great time of need and in the intense suffering he was in, and he stands to intercede the more intensely for him. И тот Иисус является тот же самый сегодня, вчера и завтра и вечно. And this Lord is our Lord, the same yesterday as well as today. Итак, это не так, что Бог как-то пассивно с человеком, что вот, ну ладно, он как-то, это ваш выбор. Я уже отдал мой сына, это ваш выбор. Вот Библию читай, все. Увидимся судом дня. Нет. Он страшно хочет, чтобы как-то убедить человеку о его любви, и страшно хочет дать нам прощение и спасение. It's not that God is facing off against man over an open Bible and said, look, I've done everything for you. It's over to you now. You be obedient or not, and I'll see you at the day of judgment, and we'll have a chat and go through it then. This is totally not how it is. He wants us to be saved, and his son is passionately interceding right now, not just as a translator from one language to another, but interceding on his own agenda with passion for us, that we might be saved. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11 главу 23 по 29. Just read from 1 Corinthians chapter 11 from 23 to 29.
Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Дальше.
Спасибо. Давайте тогда помолимся за хлеб. Let's give thanks for the bread. Отец наш небесный, обращаемся к Тебе во имя Иисуса, Тебе поблагодарить за тот хлеб, который для нас является символом Иисуса, Его тело, тот манна, тот хлеб небесный, который Ты дал нам, чтобы мы вообще не умерли в этом пустыне, а чтобы мы сможем как-то пережить то путешествие и в конце концов найти место в Твоем Царстве. Спасибо Тебе огромное, Отче, во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся тогда за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, которую мы понимаем как символ, тот новый завет с нами. Тот прощение, которое Ты сделал, возможно для нас. И это мы принимаем, Отче, потому что мы хотим участвовать на тот программу, на тот план, который Ты придумал от самого начала для нас. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.